«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы выходим сегодня из Петербурга, как и всегда в это время, в этот час и с этой темой. А тема у нас очень простая. Это такой сериал, посвященный династии Романовых. И вот в этом перечислении и наблюдении за правлением различных царей, императоров, правителей, мы дошли до Константина Павловича. Константин Павлович – человек, который, наверное, меньше всех управлял Россией. По времени, я имею в виду. То есть формально 25 дней, реально ни одного дня. И вот этот Константин Павлович, который своим поведением, своим отказом от престола в какой-то степени, в большой степени, мне кажется, спровоцировал то, что происходило в декабре 25 года на Сенатской площади. Вот этот Константин Павлович в нашем рассказе, начался он в прошлую программу нашу «Все так плюс». Так вот, он в нашем рассказе уже фактически Россию покинул. Переехал в Польшу, хотя Польша тогда была, конечно, частью Российской империи, но пользовался достаточной самостоятельностью, назывался царством польским. И вот с этого момента мы продолжим рассказ о жизни и судьбе цесаревича Константина Павловича Романова. Максим Кудахметов.
Константин Павлович прибыл в Польшу еще в 1814 году, и даже несмотря на то, что Венский конгресс не завершился, споры продолжались.
А он был на Венском конгрессе?
Он приезжал, да, там тоже, там все поближе. Там Александр I уперся, чуть новая война не началась, все-таки чья будет Польша или независимая, или прусская, или австрийская. Но Наполеон всех спас, всем им быстро пришлось объединиться, передоговориться в ужасе от того, что корсиканское чудовище сбежало, сейчас все сначала начнется, и мы все проиграем. Так вот, и Александр I выторговал все-таки, чтобы и Варшава, потому что часть Польши как будто до этого была российская, а теперь вот включая Варшаву. Но еще раз напомним, это не вся Польша в нынешних границах, тем более там Сталин так границы в итоге перекроил, все-таки это... Примерно нынешняя Западная Белоруссия и, собственно, вот Варшава. То, что на севере там все было прусское, на юге все было австрийское, на западе все было у германских княжеств. Ну, Пруссия в основном там была.
А литовские земли?
Литва, вот тут тоже своеобразный статус. Там же, ну, напомним на всякий случай радиослушателям, что очень долгий период времени, так и называлось государство Речь Посполитая, это была Литовско-Польская уния, и знать, католическая знать, действительно, ну, так пережила серьезную взаимную интеграцию. Никаких глубоких противоречий, вот таких принципиальных у них между собой не было, и жизнь в едином государстве их устраивала. Во всяком случае, войски Наполеона, они примерно так же вместе и сражались. Ну, там, правда, шляхта-то литовская была очень сильно ополяченная, да и белорусская там тоже была сильно ополяченная. Ну, неважно. В общем, Литва все-таки была немножко отдельно, потому что царство польское вот формально было... ограничено Варшавой. Тут, кстати, любопытный эпизод. Вот можем там сразу рассказать, что это очень любят поляки вспоминать, что вот Константин Павлович якобы даже просил Александра I, давай как-то это царство польское сделаем более серьезным. Ну ладно, там, чтобы и Литва была, и Белоруссия. Ну, то есть Польша, как сказать, в естественных границах. Ну, понятно, там Подол, Волынь. А еще, ну это вот больше поляки любят рассказывать, это их такие слухи, греют их там национальное самолюбие. А еще вот Константин Павлович даже уговорил Александра I, еще и Киев, да и Смоленск. Заодно, ну, губерниями присоединить к царству польскому, ну, как-то вот вернуться там в 17 век. И все это обсуждал. Вот только, видите ли, Александр I несговорчивый был. А так, может, и восстания бы не было. Полякам было бы приятно. Но это все-таки такие больше мифы, да и восстание там Константин Павлович такую зловещую роль сыграл, чтобы все-таки это восстание началось. И тем не менее, 815 год, Венский конгресс, Варшава наша, и мы рассказывали. И Александр I принимает, ну, фантастические решения. В Польше конституция, например. Да, ну ладно, хорошо, конституция, хорошо, у них там местное самоуправление, никакой русификации. Так кого он туда назначает наместником? Иосифа Заемщика, человека, который годами воевал с Россией. Но у нас иногда говорят, что наместником был Константин Павлович, а наместником он стал официальным гораздо позже. Он вот, прибыв туда, что им было поручено, заниматься устройством войска польского. И как будто был хороший вариант. Он милитарист, Константин Павлович, вот ему нравится вся эта муштра. Наш человек командует этими поляками, так вроде бы все понадежнее. Интеграция, каждый нашел свое место. И Константин Павлович тоже вел себя, ну, поначалу, ну, если не как либерал, то как человек с пониманием. Ну, например, он разрешил полякам остаться в той форме, униформе, в которой они воевали против русских в армии Наполеона. Все разрешил. Красиво, цвета, пожалуйста. Ну, понятно, что герб уже должен быть, конечно, орел должен быть не французский, а русский, двухглавый. А так, пожалуйста, нравятся вам вот ваши эти знаменитые уланские головные уборы. Пожалуйста, как хотите. Цвета там ваши эти красно-белые фирменные. Пожалуйста. Либерал, можно сказать. Но и это еще не все, потому что его помощником при переустройстве польской армии был некто Ян Домбровский. Тоже польский национальный герой, можно сказать. А этот человек чем прославился? Он еще в 1794 году принимал активное участие в восстании Костюшка, ну, понятно, на стороне поляков, да? Потом он после поражения восстания перебрался во Францию, поступил во французскую армию и, ну, больше 10 лет сражался в армии Наполеона, осаждал прусский Данцик во время войны 4-й коалиции. Стал там дивизионным генералом. В 1812 году он принял участие практически во всех сражениях на территории России, а во время отступления именно его корпус прикрывал Березину. То есть реальный боевой смелый генерал, сражался с русскими вплоть до капитуляции Франции до 1814 года, а потом прощен. А потом вот Александр I прощает ему все и предлагает: «Не хочешь стать сенатором в Польше? Ну, брату моему помочь как-то, тот языками-то польским не владеет, но ты ему поможешь польскую армию организовать, он тебе разрешит во французской форме дальше ходить». То есть такие поразительные вещи, да, просто вот враги России назначены высокие посты, и они еще и соглашаются быть под условным началом Константина Павловича, потому что у него тоже немножко двусмысленное положение. Наместник, еще раз скажем, это поляк-заемщик. А командует вооруженными силами Польши, которые вообще-то почти все польские, там были русские гарнизоны. Да-да, тут надо все-таки оговориться, что армия такая была комбинированная. Но были и формирования, набранные из поляков, да и вообще, чем шляхте-то заняться, кроме как не офицером. Но, правда, вот Домбровский недолго выдержал. В 1816 году все-таки он ушел в отставку, и характер у Константина был непростой, и не всякий поляк мог вот признать власть московитов. Умер, правда, тоже он всего через 2 года, но успел оставить интересные воспоминания о своей судьбе. Но еще раз напомним, годами против России воевал. А Константин дальше занимается охотно, переформирует, перестраивает полки, набирает новые, формирует отдельный литовский корпус, назначает там командиров, строит, ну, чинит там в основном старые крепости, обнес Варшаву рвом на будущее. Все такой деятельный человек, нашел себя в этом во всем. Более того, тоже там, ну, это, наверное, так грело польскую душу, если бы не его скверный характер. Он же открыто говорил: «Я же в душе поляк». Он так вот ополячился, просто вот полюбил Польшу. Женился потом на полячке.
Ну да, это известно.
В частных разговорах говорил: а мне поляки больше русских нравятся.
Ну его не полюбили же все равно.
Ну конечно, такое грубое хамло. Он же истеричный был. Как такого полюбить? Какие бы ни были заслуги.
Ну, лучшего не пожелаешь, да? Фактического наместника, ну, вот, фактического представителя трона русского.
Ну, вот,
и говорит о любви. И что-то
Польшу
делает,
любил, там, да. А вел себя как ордынский наместник, настоящий. Потому что вот вспылил, тут же казнить. Полюбил кого-то, тут же наградить. Не соблюдая никакие формальности, не считаясь там с сенаторами и с правительством. И это среди кого? Ладно, если бы это было где-нибудь в Орде, а это в Польше. Напомним на всякий случай, что в Польше короля выбирали, что там такие были баталии в польском сейме, но это, правда, все драматическая история, потому что решение должно было быть только единогласным. Если хоть один член сейма против, то решение не принимается, но все равно это вот традиция хоть какой-то там, так сказать, демократии. Короля выбирали. Еще надо было поуговаривать, а потом семьи эти делились там, ну это все, ну,
Романовы тоже
не гражданская война.
Романовы тоже с выборов начинали.
Ну и закончили на этом, да, вот прошли выборы царя, и потом 300 лет никаких выборов, а то вред один только выбирать-то, мало ли чего удумают, и даже, а мы напомним, и даже уже вот в эпоху разделов Польши Екатерина II пыталась вот даровать хоть какое-то самоуправление, комиссия там уложенная. А что комиссия может придумать? Только титул какой-нибудь для императрицы, и все. А дальше нам ничего не надо, нам все хорошо. А ты, императрица-матушка, сама решай, как нами править. Еще со времен Анны Иоанновны. Зачем нам все эти кондиции какие-то? Нет, ты самодержица. Хочешь казни, хочешь милый. Мы вот так привыкли жить в Орде московитской. Ну так вот, там Константин Павлович, несмотря на все, что мы перечислили, вот, ну как, уважение к полякам, признание в любви к полякам, женитьба на полячке, но он все равно ордынский деспот. Не усвоил он вот какого-то почтения, чуть что не по нем, еще вспыльчивый, скверный характер. Вот смотр войска где-то, что-то ему там не понравилось, он прямо вот на коне вламывается в ряды построившегося полка, нагайкой там, ну там может он не рубит по-живому человеку, но может ударить, накричать, нагрубить. Там же воспоминания этих поляков шокирующие, французский, правда, все им говорит, вы свиньи, например, неблагодарные свиньи. Ничего не умеете нормально строиться. Ну, он потом, может, конечно, отойдет и будет чувствовать себя виноватым. Но как с таким человеком дело иметь? Тем более, это дворяне. Потомственная шляхта, как пережить? И дуэль же его не вызовешь. Он же не равный тебе, а вот при всех тебя оскорбили. Как с таким человеком дальше жить и работать? Поэтому последующая драма с этим кровавым польским восстанием, да еще и не первым, ну... Поучаствовал, в общем, Константин Павлович, чтобы все это произошло, да и на его судьбе отразилось. Тем временем мы приближаемся к другим важным событиям, которые отразились на истории России.
Я считаю, что самое важное – его женитьба.
Ну, в 1820 году, да. Потому что у Александра I не то что сыновей, дочерей нет, с женой не живет. Правда, он был здоров, жизнерадостен, ничто не предвещало беды, но как-то, тем не менее... Уже не на словах, а письменно Константин Павлович отрекся. Не хочу быть царем и наследником. Не хочу. Все, вот, подтвержу, как угодно. И удивительное дело, в 1823 году Александр I выпустил манифест. Такой документ, что моим наследником будет Николай, мой более младший брат. Только Николаю об этом не сказал, манифест тайным, о нем знали всего несколько человек, да, там патриарх Голицын, Аракчеев знал, а Николай I не знал. И все были уверены, что...
Константин знал?
Константин знал, да, Константин знал, но тоже своему еще одному брату Николаю I, ну, он говорил, о царствовать не хочу, а в подробности не погружал, судя по всему, но они и не встречались. Вообще Николай приезжал в Варшаву, проездом там был, но еще раз напомню, вот Константин Павлович как поселился в Варшаве, как вот полюбил Польшу, так ему в этой России делать было особенно больше-то и нечего.
Ну, там дворец в Варшаве, по-моему, был.
Ну, дворец, наместник, полноправный, но он при этом, кстати, все равно без амбиций. Может быть, если бы он и попросил... Да, значит, меня полноценным наместником, а он не просил, пока Заёнчик не умер, тогда он только стал наместником. Или там, а хочу быть вот каким-никаким, а царем польским все-таки там. Нет, не просил ничего.
Закрал командировку, ему понравилось.
Равнодушно был к титулам, а в принципе ему жизнь там нравилась. Парады проводить, какие-то смотры войск. Ну, в общем...
А скажите мне, я настаиваю на женитьбе его на польке, на этой Жанетте, да? Сам по себе факт мандрагатического брака, разве не он был формальным аргументом?
Нет.
Для того, чтобы его...
Нет,
не,
формально не мог быть, потому что не могли быть дети от этого потомства, не могли претендовать на титул монарха. А сам Константин Павлович, несмотря на то, что женился на ком попало, как будто бы формально не лишался права наследовать русский престол. Такая своеобразная коллизия была. Не предусмотрел, в общем, вот всего в своих новых законах Павел I, лишь бы женщины к власти не пришли. Ну, у него там все в порядке, 4 сына. У Николая, например, внуки-то уже, ну, сыновья тоже уже там народились. Ну, в общем, вот возвращаясь ко всем к этим событиям междуцарствия, просто чтобы...
Ну, видите,
было...
нас все время, ну, не то чтобы учили, но я много раз слышал эту версию, что он и не мог, он, что у него был выбор. Или любовь с этой Жанеттой, как ее, грузинской, да? Или любовь, или жизнь с Жанеттой, или престол.
Это такой выбор был у Эдуарда VIII английского. Вот
да,
или женись на американке, или не будешь королем.
Да.
А у Константина Павловича вот таких ультиматумов не было. Ну, там и Александр I никаких ультиматумов не ставил. Нет, в первую очередь это лично его было решение. Не хочу быть императором всероссийским, царем, мне не надо. Вот мне в Польше нормально. Пусть будет править, если... Вдруг Александр умрет, пусть будет править, соответственно, еще наш следующий брат Николай. Да пусть хоть еще четвертый брат Михаил будет править. А мне ничего не надо, и я ни на что не претендую. У него, кстати, и законных сыновей не было, поэтому тоже не о чем было особенно переживать. И он так, как вот Наполеон, с ума не сходил. Ну, внебрачные мы потом расскажем были. Это не всем было вот важно, чтобы вот непременно там... Как там Генрих VIII английский помешался, чтобы вот непременно был наследник, там, и все равно не удалось передать, там династия Тюдоров пресеклась. А некоторым было все равно. В конце концов, мы все Романовы, трон останется нашим, но мне лично ничего не нужно. Вот мне не нужно, чтобы мои сыновья непременно мне наследовали. Вот какие люди были. Возвращаясь там к драматическим событиям 1825 года, так называемое междуцарствие. Потому что, как вы уже упоминали, формально, как будто бы после смерти Александра I, да все были уверены и все знали. Вот Константин Павлович, вот наш новый император, да, в Варшаве. Присягу тут же привели. Ну, то, что как только в Петербург, там несколько дней, все это, 1 декабря Александр I умирает, напомню, в Таганроге. Черти где там, почти 2000 километров, там мчатся курьеры, прискакали в Петербург, но Варшава даже чуть раньше. Ну, все, проходит официальная церемония присяги.
А манифест никто не вытаскивает.
Да, манифест вытащили. Манифест вытащили. Николай I с изумлением узнал, что Константин... Там даже не буквально отречение, а Александр I в манифесте пишет, что после меня наследник официальный цесаревич, это вот Николай. Третий брат. Да, Николай. А вот отречение такого официального, вот бумага такая подписанная, вот лично гарантированная Константином, как будто ее нету. Непонятно, что делать. И там вот, как рассказ, Милорадович убедил зачем-то Николая I. Не, ну надо присягнуть сейчас Константину. Надо же как-то по порядку соблюдать приличие. И Николай I согласился, и письмо брату написал в Варшаву. Вот я теперь твой подданный. Ты теперь мой император. Они так все очень учтиво друг другу писали. Опять-таки, в общем, вот эти 25 дней, о которых мы говорили, это, в принципе, все переезды переписка. Курьеров и переписка, да, потому что телеграфа и телефона нет, это несколько дней в одну сторону, ну, 2-3 дня, потом и в другую сторону. Но там вот буквально там все по датам хорошо отслеживается, потому что это 9 декабря они, соответственно, принесли уже формальную присягу в Петербурге, когда все сведения собрали Константину Павловичу. Вскоре рубль, кстати, начали чеканить, все же как новый да. правитель, новая монета.
Знаменитый константиновский рубль.
Да, ну, можем рассказать, да, что это же конечно. Считается одна из знаменитых и редчайших монет, потому что отчеканили, ну, как водится, пробные экземпляры.
Редкие, кстати, но тем не менее, да.
Ну, не так много, в общем, таких монет, но, да. которые вот отчеканили, а потом... Ну, вообще, в истории много, да, но в российской там поменьше. А потом пришлось их всех переливать, а вот какие-то были монеты кем-то там припрятаны, и вот они иногда всплывают на аукционах, и по миллиону долларов или больше там продаются для коллекционеров. Если вот где-то найдется там в закромах константинский рубль, то ты уже долларовый миллионер сразу. И много вот таких волнующих историй. Кто как нашел и разбогател, а где подделка была.
Да, ну, монетный двор, ничего не знаю, естественно, сразу...
Ну, никто никому ничего не говорит. Даже этот манифест, они не озвучили, а оставили его в узком кругу. Вот Пушкин, который вроде бы был осведомленным, да, вот он искренне там пишет в письме, а я очень рад, что сейчас будет Константин. Вот он мне нравится. Я вот Александра I терпеть не могу, я хоть и должен, как подданный, вроде бы грустить, а я не грущу.
Ну, он и Николая полюбил.
А потом полюбил, да, Николая I. А вот тут сначала Константин, а он умный. А мне вот умные люди нравятся. Александр I не умный был. Поэтому я вот очень рад, что сейчас у нас будет умный, понимающий правитель, и всем нам будет только лучше. Ну, то есть они ничего не подозревали. Не было даже слухов никаких, что там что-то, видите ли, Константин Павлович не согласен. А Константин Павлович был не согласен и из Варшавы не приехал.
Вот он не приехал, а что было дальше, мы вам расскажем через несколько минут после выпуска новостей.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Дошли до Константина Павловича. Ну, до этого вот нашего временного поверенного в делах России. Мы дошли до момента, собственно говоря, престола наследия.
Когда формально принесли присягу да. Константину Павловичу, в том а числе и будущий деле, император да. Николай I, и вообще все принесли присягу.
А по манифесту Александра
и очередным письмом Николаем. Константин Павлович пишет, а я не хочу быть императором, царем. Более того, я и какой-то письменный отказ считаю писать глупым, потому что есть манифест, есть вот воля нашего старшего брата Александра I, там все написано. Это... Ну, они там на «вы», между прочим. Это вы, Николай, будете новым императором. Братья вот на «вы» все разговаривают в переписке. А я ни на что не претендую. Вот у меня из Польши. Мне нормально. И еще это приезжает, потом подтверждает их четвертый брат, Михаил Павлович. Да, все так и есть. Да, вот действительно, никакого лицемерия там, никаких подметных поддельных писем. Правда, я вот волнуюсь. Это Михаил уже говорит брату Николаю. Все про Романовых же, да, мы говорим. Только вот хорошо ли, как-то у нас тут присяга уже вроде как была Константину, а сейчас будет переприсяга, как бы чего не вышло. А ему вот якобы Николай I говорит, так и первая присяга как-то прошла, никто и не пикнул, и не рыпался, что-то ничего не произошло, покорная присяга была, ну, будет, значит, еще одна присяга. Да и ладно. Ну, в смысле, что нам ничего не нужно, там какое-то официальное отречение от Константина. Невозможно представить, чтобы тут вдруг бунт какой-то возник. Все не подозревали, но они не могли представить, конечно, вот такого мятежа с размахом, с тысячами участников. Это вообще отдельная история, мы сейчас не будем на этом задерживаться.
Ну да, мы, конечно, о ней поговорим отдельно. Слушайте, но тем не менее, все свидетельствуют, все историки, что и Александр Первый, ну и Николай, как он все-таки жил бы и жил и до этих событий, да, до 14 декабря, все знали о существовании этих тайных обществ.
И охотно в них иногда участвовали.
Даже участвовали, да. И...
Мы еще раз напомним, мода была на масонские общества такая, что неприлично было не быть в масонской какой-то ложе, а их были десятки. И как-то странно, если ты ни в какую не входишь. А масонство — это сразу какие-то тайные обряды и заговоры. Ну, вот такая мода была. В общем, Константин Павлович в очередном письме, оживленная переписка с этими с фельдкурьерами, пишет: в общем, если вы будете меня доставать и мучить, чтобы я в Петербург приехал, я вообще уеду за границу, больше никогда не вернусь. Я не приеду в Петербург. Я уже все сказал. Я и подписывать манифест этот еще лишний раз не буду. Есть манифест нашего старшего брата. Все. И тогда вот все-таки это уже личное было волевое решение Николая Первого, которому морочил голову, мы потом отдельно будем когда рассказывать про восстание декабриста Милорадович, который там нашел свою смерть в итоге на Сенатской площади, запутавшись совсем, он решил принять волевое. Решил принять решение, простите за тавтологию. В общем, я себя объявляю таким самодержцем российским, причем задним числом, с 1 декабря. Но присяга была назначена на 25 декабря. И вот она, эта история, Сенатская площадь, это мы потом отдельно будем рассказывать. Потому что герой нашего сегодняшнего повествования, Константин Павлович, он так в Варшаве-то и остался. И даже более того, уже, ну, восстанет-то это один день, да? Потом оно задушено, ну, немножко там другие события были на юге, ну, неважно. Проходит несколько недель, и Николай I, вот уже император всероссийский, и он снова пишет в Варшаву брату: ты бы все-таки, может, в Петербург-то приехал, я даже объясню почему. Тут ходят невероятные слухи, что заговорщики же тебя видели императором, а ты якобы идешь, соответственно, из Польши с целой армией, с корпусом, к Петербургу брать тут штурмом город, назначать себя снова императором. Ты бы приехал, показался тут хотя бы среди знати, сказал: все это чушь и ерунда, всем было бы спокойней. И снова Константин Павлович отвечает: не приеду. И не приехал в Петербург. Ему там, потому что в Варшаве было роднее, все ему там было лучше, теплее.
Жанетта.
Жанетта там, вот сейчас мы и доберемся. Ну, в общем, там, ну, на всякий случай, еще раз напомним, что там по престолу наследию он отказался официально, уже ни на что не претендовал. Если даже бы Николай I вдруг умер, то там еще Михаил, ну, там и сыновья еще были уже у Николая I, все уже было предусмотрено, уже тут полностью исключился Константин Павлович и ни на что не претендовал.
А вот у меня только еще один вопрос, ну, тоже связанный с декабристами. Константин Павлович-то потом как-то комментировал все, что произошло в Петербурге на Сенатской площади? Он понимал свою ответственность?
Вот если бы он задумался бы об этом, как это все опасно в гвардии, вот грубо себя с ними вести. У нас, мы, кстати, рассказывали, же была предыстория 1820 года, очень редко упоминаемая, восстание Семеновского полка, что глупо, вот такой произвол, да еще и в гвардии, да еще и несправедливость, а потом тысячи покалеченных судеб. Нет, он никак особенно не комментировал, говорил: это вы спросите там в Петербурге, у меня вот Польша, я здесь наместник. Ну вот, кстати, он официально наместником стал только в 1826 году, уже, да, при Николае I, когда в 73 года умер Иосиф Заемчик. Вот тогда только он стал полноценным правителем царства польского, реальным самодуром и сумасбродом, потому что вот тут он раскрылся, ну, просто вот уже как психопат. Теперь вот я уже не как тут командующий, а теперь я как полноправный наместник. Ну, вот это я то, что упоминал, ну, совершенно перестал себя как-то сдерживать, когда орет на генералов польских, да, там на каком-то смотре: да вы все отъявленные свиньи и негодяи, на французском языке. Они что-то заикаются про конституцию, а он в ярости орет: я вот сейчас устрою вам такую конституцию, пожалеете. И все это до поры до времени как будто бы сходило с рук, но все равно ненормально, доходило там до рукоприкладства. До такой степени вот он был несдержанный человек. Ну и вот про личную жизнь там, да, он же в 1820 году, еще до всех событий, действительно, мы уже упомянули, что добился он развода со своей законной женой, немецкой принцессой.
Добился, или она добилась?
Но они оба добивались, потому что у нее двое детей от двух разных мужчин, у него там уже и так любовница, у него там любовь такая настоящая, Иоанна Грудинская, Жанна, ну там, смотря на каком языке, Жанет.
У него еще была постоянная.
У него и до этого была еще одна любовница. До этого, но там, чтобы не запутаться, он их еще знакомил. Он обещал, так, кстати, жениться на первой любовнице, а потом.
Жозефина Фридрихс.
Да. Ну давайте там про нее кратко расскажем, потому что она была вроде как его первой возлюбленной, так и тоже
она
необычная судьба. Да, это какая-то вообще девушка простого происхождения, дочка какого-то французского ремесленника, которая познакомилась совершенно случайно с человеком Фридрихсом, который говорит: а я ведь там знатный человек в России. Под это она повелась, согласилась быть его женой, раз такой богатый человек. А он воспользовался ею, бросил и уехал в Россию, оставив без денег ни с чем. Ну, девушка подумала и решительно приехала в Россию, в Петербург, и нашла этого Фридрихса. А он, оказывается, никакой даже не дворянин толком, а фельдъегерь простой, который в Лондон, в Западную Европу приезжал с письмом с каким-то. Просто вот голову ей заморочил. И вот, ну, непонятно, когда именно она познакомилась с Константином Павловичем, при каких обстоятельствах, но, в общем, взгляды их встретились, и действительно она на многие годы стала его близкой подругой, да, первой фавориткой, и впоследствии, и он как-то не тоже обещал жениться, говорит: я просто сейчас не могу, я же официально женат, а так, конечно, женюсь на тебе, лишь бы развестись с этой, с нелюбимой немецкой принцессой, а надеть на француженке, я же вообще французских актрис люблю, а она для гарантии, это вот уже к потомкам переходим, еще говорит: беременна от тебя, вот потом сын народился. Но у нас есть необычный свидетель, который вот мне очень вот внушает доверие, Денис Давыдов. Уважаемый человек, да, герой войны 1812 года, поэт, честный человек, бесстрашный. А вот он пишет в своих воспоминаниях, что это не просто был не его ребенок, этот сын, а это даже был не ее ребенок, потому что Константин Павлович, так же, как и его брат Александр, они вообще были, в принципе, бездетные и неспособные к деторождению. Поэтому голову заморочили, подсунули какого-то мальчика. Но как бы то ни было...
Не один там не брать, еще один мальчик был там от французской актрисы.
И оба стали генералами потом, дворянство получили. Но Константин вот этого мальчика старшего полюбил, который родился в 1808 году. Но тем не менее на Фридрихс не женился.
Константин уже его и назвали, кстати.
Да, просто чтобы там всех не запутать, потому что он же Варшаву к себе выписал и эту Фридрихс, а в то же время влюбился уже там в Жанетту Грудинскую. Да еще и познакомил их между собой. Это вот, кстати, моя еще одна подруга. Ну, там девушки не такие были сговорчивые. Это все-таки не гарем там султана. Старшая жена, младшая жена. Они там друг друга не взлюбили. И одна припоминает, обещал жениться, слова не сдержал. Другая говорит, что ты мне тогда голову морочил. При мне, при живой, сидишь здесь в Бельведерском дворце. Прямо в Варшаве. Еще какую-то свою пассию. Кстати, ее выслал из Варшавы Александр I. Вот кто вмешался. И вот непосредственно, приехав и увидев все это, сказал так: вот эту более старшую любовницу надо куда-нибудь отослать, ну не обидим, денег дадим, мальчика пристроим, но давай как-то соблюдать приличие, слухи ходят. Но он завидовал, наверное, своему второму брату, чего уж там, ну вмешался. Женился вроде бы Константин Павлович на полячке, ну что еще, надо было этим полякам. А видите ли, поляки, помимо всего прочего, неблагодарные, как он их называл, мало того, что грубости его не терпели, и почему-то еще все им чуть что и конституции мало, а они еще хотят... Независимость Польши. Вот ведь негодяи какие. Как такое можно терпеть? Неблагодарность такую. Это все вот имперское величие. То, что с Польшей абсурдная история. Просто присоединили такую пороховую бочку, где вспыхивали восстания, тысячи погибших, и ничем, в общем, не пригодилось.
Вечная проблема. Вечная головная боль.
Да и до сих пор. Что-то надо еще припоминать этим несчастным полякам, которые, в принципе, ни в чем-то особенно не виноваты. А надо же вот найти виновных. И все припоминать события там многолетней давности, да еще и их по-своему пересказывая. Ну так вот. Потому что... В Польше созрел заговор, ну такой же очевидный, среди высшего офицерства, не скрываясь, там вообще сотни участников, еще где-то в 1820 году. Просто, ну как поляки думали, если мы даже этого Константина свергнем, они его не видели, кстати, у себя особенно настоящим польским королем, сами хотели короля выбирать, видите ли, а не назначенца. Ну что, дальше надо же как-то с Николаем справиться. У них там было много разных слухов, уже при Николае I, соответственно. Вот началась война с Турцией, сейчас русская армия уйдет, гарнизоны уйдут, тут-то мы поднимем восстание. А гарнизон не ушли. Ну ладно, хорошо. Тут должен будет приехать Николай I на коронацию в Польшу. Тут мы его убьем, восстание провернем, и Польша станет независимой. Ну вот ряд, например, историков считает, что если бы восстание декабристов затянулось, то тогда бы тоже вспыхнуло польское восстание, Польша бы отделилась, им бы стало заранее хорошо, потому что присидеть ее обратно было бы уже сложно. В общем, еще неизвестно, как бы все повернулось, но не сложилось там в том числе и у декабристов. Восстание в итоге вспыхнуло в 1830 году. Константин Павлович подготовил психологическую почву для этого восстания. Ну, это просто, чтобы с ним там завершить его невеселую историю и судьбу. Потому что вот боевой командир воевал с Наполеоном, сражался там, выходил когда-то, вот да, Суворовым был там в Альпах. Это, кстати, что вот еще очень нравилось Пушкину в Константине, он же так и говорил. Это же, наверное, такой Генрих V, это вот знаменитый английский король, который в молодости был непутевый, по кабакам ходил, на него очень сердился отец Генрих IV, а как только стал царствовать и взялся за ум, и потом захватил Париж. Это же после вот Генриха V, мы уже упоминали, только Париж пал в следующий раз, только когда туда Александр I приехал. А до этого вот не ступала нога чужестранца. Ну так вот. И вот у нас вот такой, конечно, не Александр I, а вот у нас Константин будет таким Генрихом V, славным королем, который, правда, рано умер. И вот этот боевой офицер повел себя, ну если не как трус, ну совершенно необъяснимо. Его успели предупредить о том, что в Польше начинается восстание, и он успел сбежать из дворца, хотя якобы в него даже стреляли. Но дальше, ну вот все, он же решительный, он же грубил, дерзил, кричал там на этих поляков, есть русские гарнизоны в разных городах, ну вот давай руководи подавлением восстания, тем более, что не раз уже удавалось подавить эти польские восстания. Тем более, что за нас, понятно, сразу будут и австрийцы, и пруссаки, у которых другие части Польши, чтобы туда не перекинулось. А он ничего не делает. Более того, он отдает приказ, когда все-таки там русские офицеры говорят, так что делать дальше? Ну, мы, наверное, про польское восстание потом отдельно расскажем, там, потому что Николай I вообще-то принимал волевые решения. А Константин Павлович говорит, нет, надо нам отступать, Польшу покидать, не хочу, чтобы кровь проливалась, вообще не хочу участвовать в этой польской драки, так и говорил, это польская какая-то драка, ну якобы вот, он просто таким образом, он был очень обижен на поляков за их неблагодарность, но не хотел никакого зла, не хотел, чтобы Варшава была разрушена, не хотел, чтобы там польская кровь проливалась, но тем не менее оказалась совершенно двусмысленная у него позиция в этом вопросе, потому что затянулось там подавление польского восстания, причем на каком-то этапе уже русские войска под командованием других генералов вроде бы могли взять Варшаву и не взяли. И там вот туманно потом объясняли, да вот поступила такая просьба от такого влиятельного человека Варшаву-то поберечь, а то штурм города, пожары. Ну и все сходится, в общем, на Константине Павловиче, который вот говорил, не надо брать Варшаву штурмом, ну вот зачем? Давайте как-нибудь по-другому решать. И тем не менее, печальная, в общем, эта история, потому что он не принимал участия в подавлении восстания, может быть, даже и хорошо, не хотел, чтобы кровь поляков проливалась, но и в Петербург не поехал, и в Москву не поехал, а остался поблизости, в Витебске. И летом, это вот уже 1831 год, ну вот это холерные бунты, тоже, наверное, будем потом отдельно рассказывать, Николай I там активно участвовал, он заболел и скоропостижно умер.
А там, смотрите, там же холера возникла как раз все на территории Польши, да, во время восстания.
Ну, там, как говорят очевидцы, плохо организованное снабжение, скученность. Кто-то больной появился, если не принимать решительных мер, то эпидемия-то быстро распространяется. Там вообще в ту эпоху все знали, почему карантин.
Русская армия возникла?
Ну, потому что не хватало решимости.
Или там гигиены не было, и ничего не было.
Ну, ладно, гигиены там и до этого столетия не было, но все уже знали. Вспышка холеры, чумы, да вот мы сейчас на глазах видим все это, что самое действенное, когда вспышка какой-то жуткой эпидемии. Изоляция и карантин. Карантин это вот от итальянского каранта, 40, да, когда в Венецию приходили корабли, и 40 дней они должны были находиться на рейде, там около одного из островов, и дальше, если за 40 дней кто-то умер, а кто-то выжил, ну, явно уже зараза не распространится. Все, там кончается вот период жизни бактерий, вирусов. И это единственное спасение. Но для людей, которых где-то ограничили, это понятно, что личная драма. И вот эти русские бунты 1830 года, это когда вот в Москве, например, холера, перекрывают все въезды-выезды из Москвы, людей не выпускают и не впускают. Ну, как вот в глазах дремучего человека. Тебя оставляют среди больных, не дают никуда выехать. Да это травят нас. Немецкие доктора, враги, жиды травят. Ну, на кого-то ж надо думать. Какие там еще вирусы, какие бактерии, бунты, там, восстания. Но если соблюдать строго карантин, то очень быстро локализуются все эти вспышки. Ну, и потом, ну да, кто-то умирает, но хотя бы не умирают так миллионами, как во время, когда черная смерть, да, там, средние века, когда в городе начинается эпидемия, и из города разбегаются жители по деревням, по другим городам, и все это накрывает вообще всю Европу, и миллионы смертей. Ну, вот, вроде бы, начало 19 века, все уже давно известно, и да, в русском войске холера, витебский холера, условия карантина практически не соблюдаются, и одной из жертв становится, да, Константин Павлович, который буквально вот за 10 дней сгорел. Был крепкий, здоровый. Он же не старый был человек, еще до 50 не дожил.
Сколько лет-то получилось, получается, было 31-й год.
Он на 79-м году 70-м. Родился, а в 31-м умер.
52 года.
Не, все-таки да, да, чуть больше 50 лет. Но не жаловался на здоровье. Ну, про, кстати, Александр I тоже не жаловался. И это тоже вот любопытная история, ну, чтобы там в развитии, в русской тематике, сам по себе монарх, ну, он же был чуть-чуть там императором-то. Он же не может сам по себе умереть, даже если ему 90 лет. Значит, его травили. Значит, заговор какой-то был. Или он где-то скрывается. И эти, это поляки там оставили любопытные воспоминания уже после подавления восстания. Там эти поляки сосланы в Сибири. И им рассказывают крестьяне, так Константин-то, он же не умер, понятное дело. Он
а Константин же... тоже ходили такие?
Конечно, времени, так да. Он же его отравили, потому что он крестьян хотел освободить. Там да. Все понятно всегда. А он где-то там скрывается, а сейчас вот придет. Но поляки как будто, особенно дворяне, больше понимали, что все это слухи, тем более, если они его видели, этого психопата. А крестьяне нет, конечно, он там вот придет через некоторое время, соберет вот там армию.
Все будет хорошо.
И всех крестьян освободит. Да, потому что он тоже, забегая вперед, ну, там это уже драма Польши. Какие выводы сделал Николай I? Все с чего зло? Из-за этой конституции, из-за всех этих каких-то непонятных прав, из-за этой автономии все упразднить. И не будет никаких восстаний. Николай I искренне так считал, но потом будем рассказывать. Не пригодилось, в общем, никому это восстание. Ну и чтобы вот подвести там какой-то итог с Николаем Павловичем. Кстати, вот тоже любопытно, кто же восстание-то возглавил. Да, извините, вот это же Адам Черторийский. Это же ближайший приятель Александра I. А вот как только, видите ли, конъюнктура изменилась, и восстание возглавил. Ну, может, и совесть его была чиста. Александр I умер. Николаю I я ничего не обещал, а я поляк, а мы вот поляки такие, хотим всегда за независимость. Мало ли того, что я там в Петербурге жил, и даже с женой Александра I сожительствовал, так и она уже умерла, поэтому ни в чем не виноват. Но восстание еще раз, напомним, там подавили, конечно же. Про детей.
Давайте еще скажем, что Жанетта в том же году тоже скончалась,
да,
через полгода.
И его любимая Жанетта, ну как любимая, он не очень, да, был.
Одна даже из любимых.
Да, вот знаки внимания уделяла, а другую любовницу Фридрихс тоже приводил, они там скандалили. Еще там эта двусмысленная история с Александром I, кому он там чего подарил, на кого думать. О, родился у него сын, вы уже сказали, старший, да, был еще Павел Константинович Александров. То есть как будто бы Александров в честь старшего брата. Константинович, отчество правильное. Все, но тем не менее, конечно, он не Романов, это от Жозефины Фридрихс. Но я уже упоминал, Денис Давыдов уверяет, что это не только не его сын, так и не ее. Но тем не менее, вот мальчика от дочери ремесленника, ну мы рассказывали там, она Фридрихс-то по мужу, который тоже ей голову заморочил, а никакой не дворянин. Но тем не менее, они годами были близки с Константином Павловичем и в итоге признали русским дворянином этого Павла Константиновича. Он дослужился до генерала в русской армии. И более того, даже вот добился, чтобы у него герб был, в котором половина двуглавого орла была. Вот я, мол, какой наполовину. А еще один мальчик родился позже, Константин. Иванович. Да, ну Иванович, потому что его там Иван Голицын приютил. Это от актрисы Клары Анны де Лоран. Тоже. Нет, у него с грузинской... Да, французские ему очень нравились. Вот с полячкой не народилось у них детей. А вот этот Константин Иванович, это вообще выдающийся изобретатель. Инженер, тоже признали дворянство, дослужился до генерал-лейтенанта. И его тоже вот очень полюбил Константин Павлович. Он, кстати, Ему уроки музыки преподавал в детстве в Варшаве Шопен, молодой, между прочим. Вот какие были там всякие пертурбации. И еще якобы дочь была.
Констанция.
Констанция, ну тоже все там совсем запутано. Но еще раз напомню, их вот формально как будто бы взял себе под опеку князь Иван Голицын, поэтому они Ивановичи были, но все знали, понимали, дворянство им там милостиво даровали, и, как я уже сказал, ну и люди были заслуженные, особенно вот все-таки Константин Иванович. Он прожил до 1771 года и оставил серьезный след в истории русского изобретательства, как будто бы там, в отличие от Циолковского, у него там реальные были изобретения, связанные, ну, в основном там с баллистикой, в артиллерийском деле, если кому-то интересно, настоятельно советую посмотреть. Но, тем не менее, еще раз
он под
повторимся.
Был не Александров, нет? Он Константинов был.
Да. Константинов. А когда, да, уже дворянство все-таки приписали, вот чтобы таким образом, раз он не Константинович, то пусть будет Константинов, соответственно. Вот, вот так вот, чтобы намеками такими всем все было понятно. Но, еще раз напомним, эти дети не только не могли признаться законными наследниками, а еще и, как Денис Давыдов говорил, и вообще непонятно от кого. Это было важно в связи с чем? У Константина Павловича худо-бедно была собственность все-таки. Например, вот знаменитый дворец в Стрельне, Константиновский дворец, да. Где теперь починенная огромная резиденция царская, сразу хочется сказать, что-то не президентская, а такая императорская, туда можно попасть, но не так просто по экскурсии, там все хорошо восстановлено. Чтобы этот дворец не достался, не пойми кому, там впоследствии жили другие Константины, но не потомки Константина Павловича. Там потом было три великих князя, ну вот в сумме их было три великих князя, один из которых наследник, и Константинами их звали. И поэтому Константиновский дворец, такое не Стрельнинский, а Константиновский, как будто бы правильно назвали. Ну, в общем, вот такая была тревога у Романовых, чтобы вот не пришлось там с недвижимостью, не ушла, чтобы из семьи непонятно кому, не признали, в общем, такое наследование. Но, тем не менее, дворянство присвоили.
А и Жанетта умерла, которая могла бы, наверное, претендовать.
Ну, скорее, вот их Жанетта нервировала даже не эти дети, а ну, как да, будто конечно, супруга. Ну, Жанетта Грудинская как будто формально точно могла бы претендовать.
Конечно,
я жена, у нас законный брак. Ну и что, что нету детей? У меня там мало ли какая еще родня. Давайте мне Константиновский дворец и еще что-нибудь.
Еще она умерла в этот же год, тоже от холеры.
Ну, судя по всему, да, очень быстро она умерла. Там, правда, опять-таки современники говорили, что у них не было счастливой личной жизни. Вот когда все-таки они поженились наконец-таки, а этот грубый хам и с ней не церемонился. Если он свою первую жену, немецкую принцессу, живыми крысами из пушки обстреливал, то он также и с грузинской. Чуть что не по нем и бьет, значит, любит. В принципе, у русских нормально, а у поляков, видите ли, так не принято.
До сих пор, видите, никак не принято. Закон о домашнем насилии.
Ну, это вообще все опять очень печальная история. Назад в Средневековье.
Она не имеет никакого отношения, ну, только очень косвенно, к тому, о чем мы рассказываем. Рассказываем, напомню, о династии Романовых. На завершилась очередная программа. Это встреча через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.